Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 1 по 5 стих. Голгофский крест Иисуса Христа был Его славой в жизни на земле и есть слава в вечности. Что имел в виду Христос, когда говорил о Голгофском кресте как о Своей славе? На этот вопрос есть довольно поучительные ответы. Во-первых, история неоднократно подтверждала, что в смерти многие великие люди нашли свою славу. То, как они умирали, помогло окружающим увидеть, кем они были. Смерть показала их истинное место в истории. У Авраама Линкольна были при жизни враги, но даже те, которые критиковали его, увидели его величие после того, как его сразила пуля убийцы, и сказали: «Теперь он бессмертен». Военный министр Стантон никогда не скрывал своего презрения к Линкольну, но, глядя на его мертвое тело, со слезами на глазах сказал: «Здесь лежит самый великий вождь, какого этот мир когда-либо видел». Когда казнили Монтроза, его вели по улицам Эдинбурга к Меркатскому кресту. Очевидец, некий Джеймс Фразер, сказал: «Он шел по улице торжественно, его лицо выражало столько красоты и важности, что всякий удивлялся, глядя на него, и многие враги признали его самым храбрым человеком в мире». Так было и с Иисусом Христом, и потому сотник у его креста воскликнул: «Воистину он был Сын Божий!» Евангелие от Матфея, 27 глава, 54 стих. Голгофский крест был славой Иисуса Христа, потому что он привлек людей к нему так, как даже его жизнь не могла привлечь. Эта сила жива и сегодня, и она миллионы людей влечет к Господу Иисусу. Во-вторых, Голгофский крест был славой Иисуса Христа, потому что он был завершением его земного служения. Христос говорит: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Если бы Иисус Христос не пошел на Голгофский крест, он не завершил бы своего дела. Иисус пришел в мир, чтобы рассказать людям о любви Божией и показать им ее. Но если бы он не пошел на крест, получилось бы, что Божья любовь доходит до определенной границы и не идет дальше. Своей крестной смертью Христос показал, что нет ничего, на что Бог не готов пойти ради спасения людей, и что у Божьей любви нет границ. На одной из картин эпохи Первой мировой войны изображен связист, починивший полевой телефон. Он только закончил работу, чтобы важное сообщение было передано, как его убили выстрелом. Картина изображает его в момент кончины, а внизу только одно слово – «Успел». Он отдал жизнь, чтобы важное сообщение могло пройти по линии к месту его назначения. Вот именно это сделал Иисус Христос. Он совершил свое дело, принес Божию любовь людям. Для него это означало Голгофский крест, но крест был его славой, потому что он окончил труд, который Бог поручил ему исполнить. Он убедил людей в любви Бога. В-третьих, как же Голгофский крест мог прославить Бога? Бога можно прославить только послушанием Ему. Дитя отдает честь своим родителям послушанием им. Ученик отдает честь учителю послушанием его наставлению. Гражданин страны чтит свою страну послушанием ее законам. Иисус Христос принес славу и честь Небесному Отцу своим послушанием Ему. Он прославил Бога на Голгофском кресте тем, что Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Послание Филиппийцам, 2 глава, 8 стих. В-четвертых, Иисус Христос молился, прося в Своей молитве: «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого, славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Голгофский крест для Иисуса Христа не был концом. За ним последовало воскресение. Совершилось что-то такое, как будто Бог указал одной рукой на крест и сказал: «Вот какого мнения о моем Сыне люди». А другой рукой на воскресение и сказал: «Вот такого мнения держусь я». Самое ужасное, что могли причинить Иисусу Христу люди, проявилось на Голгофском кресте. Но и это самое ужасное не могло победить его. Слава его всепобедного воскресения выявила значение креста. Пятых. Язычники верят во множество богов. Каждое дерево, ручей, холм, гора, река и камень содержат в себе Бога с его духом. Все эти духи враждебны к человеку, и люди живут в страхе перед этими богами, боясь обидеть их чем-нибудь. Миссионеры рассказывают, что почти невозможно описать радость, которая охватывает этих людей, когда они узнают, что есть только один Бог. И этот Бог не строг и жесток, но Он есть любовь. Мы знаем это, но мы никогда не узнали бы этого, если бы Иисус Христос не пришел и не возвестил нам о том, что Бог есть любовь. Величайшее откровение, сделанное христианской жизнью, состоит в том, что нам не нужно мучить себя мыслью о проигранной битве, в которой мы хотели бы заслужить любовь Божию. Нам надо лишь с абсолютной верой принять любовь, которую Бог предлагает нам. В Евангелии от Иоанна написано: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 13 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Путь к правильным отношениям с Богом лежит не через обреченные попытки добиться оправдания делами, но в покорном и полном раскаянии, принятии любви и благодати, которые Бог предложил нам в Иисусе Христе. Давать и прощать, изливать на все свою щедрость, с вниманием и сочувствием склоняться к самым бедным и самым несчастным. Вот подлинный образ Бога. Любовь Божия к людям исполнена мудрости и проявляется в различных формах. Бог не только заботится о нашей пище и одежде, но Он печется как о нравственных, так и о духовных наших потребностях. С этой целью Господь допускает в нашей жизни трудности, болезни и скорби. Каждый удар жезла Божия говорит о Его любви к нам. Послание к Евреям, 12 глава, 6 по 8 стих написано: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. На место закона встала любовь Бога. Теперь человек должен стремиться быть добрым и соблюдать данные Богом заповеди не потому, что он боится Бога и страшится Его наказания, а потому, что чувствует, что должен стремиться быть достойным любви Божией. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Второе послание Иоанна, 1 глава, 6 стих. Нет такой энергии, власти и силы в мире, которая направила бы нашу волю на угождение Богу, кроме силы любви Божией. Только эта сила изменяет наше сердце, подчиняет себе нашу волю и помышления, послушание Иисусу Христу. Второе послание Коринфянам, 10 глава, 5 стих. Наша бессмертная душа должна быть подобна магнитной стрелке, постоянно устремленной к небесному полюсу. Стрелка эта может быть выведена из равновесия, уклониться на мгновение вправо или влево, но тут же снова потянуться к Богу. Апостол Иоанн, движимый Духом Святым, говорит: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: „Я люблю Бога“, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Первое послание Иоанна, 4 глава, с 19 по 21 стих. Бог есть любовь, и Иисус Христос – воплощение любви. Дух Святой – сила любви. Церковь – колыбель, храм, сокровищница и хранительница любви. Христианство – религия любви. Христианин – образец, пример любви. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Послание Колоссянам, 3 глава, 14 стих. «Да поможет Господь нам в этом». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 6 по 8 стих. Иисус Христос говорит, что Он открыл имя Божие человеком. В этих словах содержатся важные истины, которые нам надо хорошо усвоить. Во-первых, истина, которая неотъемлема от Ветхого Завета. Как мы уже говорили, в Ветхом Завете слово «имя» употребляется особенным образом. Оно отражает не только имя, которым человека зовут, но и весь его характер, насколько его возможно познать. Псалмопевец Давид говорит: «И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи». Псалом 9, стих 11. Это не значит, что все, которые знают имя Господне, то есть знают, как Его зовут, будут непременно уповать на Него. Но это значит, что те, которые знают, каков Бог, знают Его характер и природу, те будут рады довериться Ему. В Псалтире написано: «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся». Псалом 19, стих 8. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Псалом 21, стих 23. О Псалме 21 иудеи говорили, что он содержит предсказание о Мессии и деле, которое он совершит. Мессия откроет людям имя Божие, то есть его характер и сущность. Пророк Исаия в 52 главе 6 стихом говорит: «Народ мой узнает имя мое». Это значит, что настанет время, когда люди будут истинно знать, каков Бог. Поэтому, когда Господь Иисус говорит: «Я открыл имя Твое человеком», Он имеет в виду: «Я сделал людей способными видеть, какова природа Бога на самом деле». Фактически, это то же самое, о чем сказал Господь в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 9 стих: «Видевший Меня, видел Отца». «Как же Ты говоришь: „Покажи нам Отца“»? Величайшая истина заключается в том, что в Господе Иисусе Христе люди видят разум, характер, сущность и сердце Бога, то есть видят Бога таким, как Он есть, а Он есть любовь. Бог – наш высочайший благодетель, который оказывает нам столько благодеяний, сколько мы дышим, так что мы ни минуты без Его благ прожить не можем. Солнце не прекращает движение своего, но всегда идет от востока к западу и посылает свет и теплоту на Поднебесную. Так и Бог никогда не прекращает благотворить, потому что таково Его свойство. И Иисус Христос открыл, что любовь Божия не знает никаких ограничений и не признает никаких подразделений. Она любит весь род человеческий нераздельной любовью. Слава Господу за Его любовь! Во-вторых, в более поздние времена, когда иудеи говорили об имени Бога, они имели в виду священный четырехбуквенный символ, так называемый тетраграмматон, выраженный приблизительно следующими буквами – И-Х-В-Х. Это имя считали настолько священным, что его никогда не произносили. Только первосвященник, входя в святое святых в день искупления, мог произносить его. Эти четыре буквы символизируют имя Иахве. Мы обычно употребляем слово Иегова, но эта перемена в гласных происходит от того, что гласные в слове Иегова такие же, как и в слове Адонай, которое означает «Господь». В иудейском алфавите вообще не было гласных букв, и позже их стали прибавлять в виде небольших знаков над или под согласными. Поэтому буквы И, Х, В, Х были священными. Гласные из Адонай были помещены под ними, чтобы, когда читающий подходил к ним, он мог прочитать не Иахвех, но Адонай, Господь. Во время жизни Господа Иисуса на земле имя Божие было настолько священно, что простой народ не должен был знать, а тем более произносить его. Бог был далеким, незримым царем, имя которого не полагалось произносить простому народу, но Иисус Христос сказал: «Я открыл вам истинную природу, характер и сущность Бога, и то имя, которое было настолько священным, что вы не смели произнести его, теперь можно произносить благодаря тому, что я совершил. Я приблизил далекого, невидимого Бога настолько близко, что даже самый простой человек может говорить с ним и произносить его имя вслух. Имя, которое значит «Я и Отец одно». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих. В-третьих, Иисус Христос говорит об ученичестве. Ученик – это человек, который осознал, что Иисус Христос есть Мессия и что Его слова есть слова Божии. И его дела есть дела Божии. Ученик – это тот, кто в Господе Иисусе видит Бога и понимает, что никто во всей вселенной не может быть тем, кем является Господь Иисус Христос. Но ученичество в школе Иисуса Христа проявляется в послушании своему учителю. Ученик – это тот, кто исполняет Слово Божие. Ученичество в школе Христа и послушание нераздельны. Послушание Богу ничем нельзя заменить. Истинное послушание всегда бывает послушанием безотлагательным и немедленным. В-четвертых, ученики Иисуса Христа были даны Ему Богом. В Божьем плане они были предназначены быть учениками. Но это не значит, что Бог одних людей назначает быть учениками, а других лишает этого призвания. Это не означает предопределение к ученичеству. Родители, например, мечтают о судьбе сына, но сын может отказаться от плана родителей и пойти другой дорогой. Педагог может выбрать студенту богословского колледжа большую миссию для прославления Бога, но ленивый студент может отказаться. Никто не может избежать того, что его заставляют делать, но каждый может избежать предназначенного Богом дела. Будем же прилежными учениками в божественной школе Христа. В-пятых, когда Господь Иисус оставил наш мир и вознесся на небо, казалось, что у Него не было оснований надеяться на значительный результат. Казалось, что Он немногого достиг и мало приобрел для Себя последователей. Но Иисус Христос доверял людям. Он не боялся скромного начала. Он смотрел оптимистично в будущее и как бы говорил: «У меня есть только 11 учеников, но с ними я перестрою мир. Сознание того, что Иисус Христос доверяет нам, является для нас большой духовной поддержкой, ибо мы легко падаем духом. И нам не надо бояться нашей человеческой слабости и скромного начала в нашем духовном труде. Нам надо доверять всемогущему Богу и тем друзьям, с которыми мы вместе трудимся на ниве Господней. Доверие Богу и своим соработникам откроют перед нами неограниченные возможности. Экклезиаст в 9 главе 10 стихом говорит: «Все, что может рука твоя делать по силам, делай». Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 9 по 19 стих. Когда мы обращаемся к Священному Писанию, нам не кажется, что мы обращаемся к далекому прошлому, к памятнику древности. Оно для нас Слово Божие настоящего времени. В нем содержится очень много великих истин. И приведенные выше слова из Евангелия от Иоанна насыщены важными истинами. Во-первых, эти слова говорят об учениках Иисуса Христа, которые были даны Ему Богом. Это значит, что Дух Божий побудил их откликнуться на призыв Христа, и Он же был прославлен через учеников. Выздоровевший больной прославляет своего врача, успевающий ученик своего учителя и грешный человек, который стал святым, омытым кровью Иисуса Христа, есть честь и слава Господа. Ученик Христа – это человек, призванный Господом на служение. Как Бог послал Иисуса в наш мир с миссией спасения людей, так Господь Иисус посылает в мир своих учеников с определенным поручением. Здесь же объясняется значение слова «мир». Иисус Христос начинает с того, что говорит, что Он молится за них, своих учеников, а не за весь мир. Но мы знаем, что Он пришел в мир, потому что возлюбил мир. Евангелие говорит нам о том, что под миром надо подразумевать общество людей, которое живет без Бога. В это-то общество и посылает Господь Иисус своих учеников, чтобы через них возвратить это общество к Богу, пробудить в его сознании память о Боге. Он молился за своих учеников, чтобы Бог помог им обратить мир к Нему. Будем и мы просить Господа, чтобы Он помог нам быть ревностными Его служителями. Во-вторых, Иисус Христос просит Бога, чтобы Его ученики имели в себе радость совершенную. Если наша радость, как и должно ей быть, духовная, чистая, мирная, возвышенная, то она способствует высокому созерцанию. Самые дорогие человеческие отношения должны однажды прекратиться. Лишь небесная радость пребывает вовек. И если она у нас в сердцах, ничто не может отнять ее у нас. Далее Иисус Христос предостерегает своих учеников о том, что их ожидает от мира вражда и ненависть. Их нравственные взгляды и мерки несообразны с этим миром, но они найдут радость в покорении бурь и в борьбе с волнами. Встречаясь с ненавистью мира, мы обретаем истинную христианскую радость. В-третьих, Господь говорит: «Я послал их в мир». Как удивительны эти слова Иисуса Христа! Он не хочет, чтобы Его ученики были взяты из мира. Нет, они должны быть в мире. Пусть эти слова Господа Иисуса примут к сердцу все желающие уйти с этой земли, все вздыхающие под разными ношами, все разочаровавшиеся в жизни. Но, может быть, говоря эти слова, Иисус Христос имел в виду новый мир, новую землю, на которой нет слез, нет греха? Нет. Он сказал: «В мире будете иметь скорбь». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Он не забывает, что мир полон скорбей, и все-таки говорит: не молю, чтобы ты взял их из мира». Христос с радостью проводил дни своей земной жизни в труде и служении людям. Он постоянно был близок ко всем отцам и матерям, к играющим детям, ко всем больным и страждущим. Он был истинным светом для мира. Он искал тесного единения с людьми, даже с самыми порочными, с самыми падшими. Мы также нужны миру. Как известно, Иисус Христос вознесся на небо от земли, но послал в мир своих последователей, вас и меня. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Нам всем надо глубоко понять слова Господа Иисуса: «Я послал их в мир». Мы посланы в мир, чтобы служить бальзамом утешения, а между тем мы нередко живем без радости и только потому, что не уразумели нашего посланничества в мир. В-четвертых, Иисус молился, чтобы Бог сохранил его учеников от нападок лукавого. Библия говорит о существовании зла в мире и о злых силах, которые враждебны Богу. Для нас является большим ободрением, что Бог охраняет нас от зла, поддерживает и радует нас. Мы часто падаем от того, что пытаемся жить своими силами и забываем о помощи, которую предлагает нам охраняющий нас Бог. Будем же всегда полагаться на Господа и Его охрану. В-пятых, Иисус молился, чтобы Его ученики были освящены истиною. Как уже говорилось в главе 10, разделе «многие там уверовали в Него», слово «освящены» Хагиазиин означает «отделить для специального служения и снабдить человека теми качествами ума, сердца и характера, которые будут нужны для этого». Бог не только избирает человека на специальное служение и отделяет его от других, но и дает ему все нужное для этого служения. Мы всегда должны помнить, что Бог избрал нас и посвятил на особое служение. Оно заключается в том, чтобы мы любили Его, были послушны Ему и приводили людей, не знающих Господа, к Нему. Но Господь в этом служении Ему не оставил нас одних, а Сам пребывает с нами и помогает нам. Слава Ему за это! Евангелие от Иоанна, 17 глава, 20-21 стихи. Молитва – это упражнение, требующее крайней духовной дисциплины и сосредоточенности. Молитва есть простертая рука для принятия благодати Божией, отверстые уста для вкушения пищи небесной. Без постоянной молитвы мы никогда не познаем того внутреннего мира с Богом, который Он хочет нам дать. Иисус Христос совершал многие великие дела без всякого внешнего напряжения. Но о Его молитве говорится: «Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти и услышан был за свое благоговение». Послание Евреям, 5 глава, 7 стих. И в этой молитве мы слышим, как Иисус Христос молится о Себе, поскольку Голгофский крест стоял перед Ним. Затем молится о Своих учениках, прося помощи и охраны для них у Бога. И в конце Его молитва охватила далекое будущее. Он молится о тех, которые в далеких странах в будущие века примут христианскую веру. В Его молитве содержится несколько поучительных истин. Во-первых, в молитве Иисуса Христа мы видим полную уверенность. Несмотря на то, что Его ожидал Голгофский крест со своими неописуемыми страданиями, и Он имел так мало последователей, Его уверенность была непоколебимой, и Он молился и о тех, которые уверуют в будущем. Эта молитва Иисуса Христа была и за нас. какая забота о своих последователях и любовь к ним. Господь Иисус говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. «Будем же в любви похожими на Иисуса Христа». Во-вторых, в молитве Господа Иисуса мы видим Его уверенность в Своих учениках. Он видел, что они многое не понимают, и знал, что они скоро все оставят Его, однако Он им доверял. Некий собиратель цветов путешествовал в Альпах. Он увидел на обрыве скалы прекрасный и очень редкий цветок. Альпинист обратился к мальчику, который играл здесь, с просьбой спуститься на веревке вниз и достать ему этот цветок. Мальчик согласился, но только при условии, что он позовет отца, который подержит веревку. Мальчик полностью доверял только своему отцу. Было бы очень хорошо, если бы и мы, христиане, больше доверяли своему Отцу Небесному. Доверие к Господу – это все, что нужно для христианина, чтобы мир Божий был его достоянием. Нет никакой опасности при полном доверии Богу. Передайте каждую область своей жизни в руки Иисуса Христа. Передайте Ему вашу возлюбленную или возлюбленного, вашу семью, работу, карьеру, стремления, вашу душу и внутренние мысли и глубину сердца. Передайте все Христу. Передайте совершенно и безоговорочно Христу свои глаза и уши, и руки, и ноги, и мысли, и сердце. Верьте, что Бог принял переданное вами. Положитесь полностью на Господа Иисуса. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Он – Господь и завтрашнего дня. Он видит конец уже в самом начале. Не заботьтесь о жизненных потребностях. Он снабдит вас всем необходимым. Истинно побеждающий христианин будет свободным от забот, внутренних конфликтов и напряженности. Полностью положитесь на Господа, и вы обнаружите, что исчезли многие из ваших телесных и духовных немощей. Отдайте себя со всеми вашими опасностями, со всеми вашими тревогами, с людьми, близкими вашему сердцу. Отдайте, одним словом, всецело себя и все в руки Божии. Поручите все Господу. Мы часто тревожимся в то время, как нужно только одно – в полном доверии отдаться Господу. Лишь полное доверие Господу может удалить боль всякой скорби. Доверие дарит людям продление жизни, а подозрительность старит человека. Доверие – любимая дочь мудрости. Будем же доверять Господу Иисусу и друг другу. В-третьих, Иисус Христос молился о своих учениках и ученицах, о будущей церкви. Он просил, чтобы все ее члены были едины между собой, как Он един со Своим Небесным Отцом. Какое же единство имел Христос в виду? Он имел в виду не административное или организационное единство, или единство, основанное на соглашении, а единство личного общения. Единство между Иисусом Христом и Его Отцом было выражено в любви и послушании. О единстве любви молился Иисус Христос, когда люди любят друг друга, потому что они любят Бога. Он молился о единстве, основанном на отношении сердца к сердцу. Учение Евангелия о Церкви прекрасно. К сожалению, многие христиане очень мало знакомы с этим учением Евангелия. Но все мы должны хорошо знать, что представляет собой Церковь Иисуса Христа. Возьмем, к примеру, одно только свойство Церкви – единство. Единство церкви в Евангелии подчеркивается всюду, где только о ней упоминается. Но особенно ясно говорится о единстве церкви Христовой в двух ее образах. В образе церкви как тела Иисуса Христа и в ее образе как стада Христа. Посмотрим на церковь как на тело Христа. Каждое тело состоит из многих членов, не похожих друг на друга. Возьмем для примера три части тела – глаз, руку и ухо. Что общего между ними, как по внешнему виду, так и по функциям, которые они выполняют? Ничего. Но они тесно связаны между собой, и эту связь осуществляет голова. Так едины и связаны тесно друг с другом, Иисусом Христом, отдельные члены тела Христова, христиане, которые в целом составляют Его Церковь. Мы, члены Церкви, можем быть совершенно непохожими друг на друга и выполнять совершенно разные виды служения, но все мы едины во Христе, так как являемся членами единого тела Христова, а глава тела – Церкви, Иисус Христос. Он управляет всеми членами своего тела. Будем почаще обращать внимание на удивительное единство между членами нашего физического тела благодаря управлению всеми ими нашей головой. И тогда нам станет понятна великая и драгоценная истина, что и все верующие во Христа, будучи членами Его тела, Церкви, едины, независимо от того, сознают они эту истину или нет. Теперь посмотрим на образ церкви как стадо Божие. Стадо едино, если у него один пастырь. У всех верующих в Иисуса Христа один пастырь – Христос. И поэтому они являются единым стадом. Каждый верующий является овцою Христа, в какой бы церкви он ни находился. Как овца Иисуса Христа, каждый верующий принадлежит к стаду Христа, которым является церковь Его. Стадо может быть очень разнообразным, но оно объединяется единым пастырем. Какая прекрасная картина единства церкви, пасомой единым пастырем, Христом. О, если бы всегда стояли перед нами эти две чудные картины, так ясно показывающие нам единство всех верующих в Господа Иисуса Христа. Церковь как тело Христа и церковь как стадо овец Христа. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 22 по 26 стих. Известный комментатор Бенгель, читая эти стихи, воскликнул: «О, как велика слава христианина!» И действительно, это так. Слава – это почетная известность, как свидетельство всеобщего признания чьих-либо заслуг. О славе применительно к людям можно судить по множеству внешних проявлений, имеющих внутренние причины и по существенным чертам характера. В чем же заключается слава христианина? Во-первых, Иисус Христос говорит: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». Что это значит и в чем заключается слава Господа Иисуса? Христос говорил о своей славе трояко. Первое. Голгофский крест был славой Иисуса Христа. Иисус не говорил о том, что Он будет распят, но говорил, что Он будет прославлен. Значит, славой христианина является крест, который он несет. Страдание ради Иисуса Христа – это слава и честь христианина. Мы не должны думать о нашем кресте как о наказании, но как о нашей славе. Чем труднее было задание, данное рыцарю, тем более великой представлялась ему его слава. Чем труднее задание, данное студенту или художнику или хирургу, тем больший почет он обретает. И потому, когда нам тяжело быть христианином и нести свой крест, будем считать это данной нам от Бога славой. Взять крест свой – это значит добровольно и с усердием подчиниться лишениям и подвигам, которыми обуздываются бессловесные стремления нашей плоти, с покорностью и смирением подчиниться тем временным скорбям, которые благоугодно божественному промыслу попустить нам в очищение наших согрешений. Тогда крест служит для человека лестницею от земли к небу. Крест есть орудие казни. Взять крест значит полюбить все то, что умерщвляет в нас наше самолюбие, злую волю и чувственность к страсти. Поэтому крест есть бедность, бесчестие, лишение, болезни, слабости, вздорный сосед и потеря близких нашему сердцу людей. Необходимо взять крест добровольно и с усердием нести его, хотя многие предпочли бы принять не данный Богом крест, а другой, из иных, избранных ими, скорбей и лишений. Школа креста – самая лучшая школа. Воспитание крестной школы делает нерадивых умными, а умных – мудрыми, гордых – смиренными, а смиренных – смиренно мудрыми, плохих людей – добрыми, а добрых – лучшими, слабых – сильными, а сильных – непобедимыми. Как Иисус Христос через Голгофу вошел в свою вечную божественную славу, так и каждый из нас через свою Голгофу, неизбежные в жизни земные страдания, идет к своей вечной славе. Будем же нести свой крест безропотно, ибо в нем наша слава. Второе. Полная покорность Иисуса Христа воле Божией была его славой. Истинную славу жизни можно найти только в полном послушании Господу. У христианина должен выработаться навык смиренно принимать от Господа повеления и в точности выполнять их. Быть ребенком и быть ребенком послушным – не одно и то же. Не одно и то же быть искупленным Спасителем чадом Его или же любить Спасителя и с радостью исполнять Слово Его. Послушание Иисусу Христу – залог истинного христианства. Третье. Слава Иисуса Христа была в том, что по Его жизни можно было судить о Его отношениях с Богом. Люди видели в Его поведении признаки особых, близких отношений с Богом. Они понимали, что никто не может жить так, как жил Он, если не будет с Ним Бог. И нашей славой, как и славой Иисуса Христа, должна быть наша жизнь, свидетельствующая о наших близких отношениях с Господом, жизни любви, кротости, смирения, милосердия, послушания, жизнь, исполненная всеми христианскими добродетелями. Немецкий мистик, проповедник и ученый Иоганн Таулер рассказывал, что однажды он встретил нищего и сказал ему: «Дай тебе Бог хороший день, друг мой». «Слава Богу, у меня никогда не было плохих», — ответил нищий. «Да пошлет тебе Бог счастливую жизнь», — сказал Таулер. «Слава Богу», — отвечал нищий, — «я никогда не был несчастлив». Пораженный этим, Таулер спросил: «Что ты хочешь этим сказать?» «Ну», — ответил нищий, — «когда все прекрасно и погода тоже, я благодарю Бога. Когда идет дождь, я благодарю Бога. Когда у меня довольно еды, я благодарю Бога, ну а коль скоро воля Божья – это моя воля, и все, что нравится Ему, нравится и мне, разве я могу сказать, что я несчастлив?» Таулер в изумлении смотрел на нищего. «Кто ты такой?» – спросил он. «Я король», – сказал нищий. «А где твое царство?» – спросил Таулер. И нищий спокойно ответил: «В моем сердце». Библия говорит: «Царствие Божие внутрь вас есть» – Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе» – послание Римлянам, 14 глава, 17 стих. Царствие Божие, которое вселяется в сердце истинного христианина – это праведная жизнь, согласная со Словом Божьим. Это мир, покой совести человеческой, какой может дать человеку только Господь, и какого никто из нас не может дать друг другу. Это тихая радость в том, что мы знаем своего Господа, веруем в Него, идем за Ним, имеем Его в себе, что мы чада Божии, наследники вечного небесного царства. Это плод спокойной совести, спутник того, что живем со Христом и во Христе. Царствие Божие имеет в сердце своем не гордые, завистливые, раздражительные, гневливые, мстительные, а омытые кровью Иисуса Христа, смиренные, нищие духом, сознающие свою духовную бедность. В этом слава христианина. Во-вторых, Иисус Христос в своей молитве говорит: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Мы, христиане, уверены в том, что будем соучастниками славы Иисуса Христа на небесах. Если христианин разделяет с Иисусом Христом его крест, он разделит с ним и его славу на небесах. Библия говорит: «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас». Второе послание Тимофею, 2 глава, 11-12 стихи. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 12 стих. Радость, которую мы имеем здесь, есть предвкушение будущей радости, которая ожидает нас на небесах. Если мы разделим славу Его Голгофского креста и Его страдания на земле, мы разделим с Ним и Его торжество, когда земная жизнь придет к концу. Может ли что-нибудь другое превзойти это обетование? После этой молитвы Иисус Христос пошел навстречу предательству, суду и кресту. Как отрадно видеть, что перед ужасными часами Его страданий, которые Ему предстояли, последние слова Иисуса Христа не были словами отчаяния, но словами славы. «Да поможет нам Господь всегда быть похожими на Него!»